Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. 1873 год. Дали миру музыки двух великих музыкантов – Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова. Они дружили и в молодости в России, дружили и оказавшись в эмиграции. Их встречи описаны современниками и биографами. И вот сегодня в музыкальных страницах истории Петербурга Людмила Леонидовна Ковалева-Огородного предложила вспомнить и встречу этих музыкантов в знаменитом петербургском ресторане «Медведь», и страницу биографии Сергея Васильевича Рахманинова, которая, может быть, и не всем широко известна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, потому что эти страницы не все связаны с творчеством. Еще в 1909 году для него специально была создана должность в Императорском русском музыкальном обществе как инспектора, помощника директора, а директором была принцесса Елена Саксен-Альтенбургская. С ней Рахманинов переписывался, потому что нужно было очень много вопросов прояснить, так как Рахманинов как инспектор, как контролер, так скажем, ездил по училищам Императорского русского музыкального общества, созданным в России, в то время их было совсем немного, он определял их состояние, педагогический состав, успехи учащихся, определял значимость вот этой работы, находил, конечно, недостатки, но самое главное, что с помощью, например, тех его поездок в роли помощника директора ИРМО, после этих поездок ряд училищ по его рекомендации постепенно были преобразованы в консерватории, например, Ростов-на-Дону, Одесса, Киев. В это время именно благодаря Рахманинову они стали консерваториями.
Он проработал в этой должности 3 года.
Да. После этих поездок и во время этих поездок, инспекций, Рахманинов понял, что устав училищ и особенно консерваторий, их тогда было всего 2, Петербургская и Московская, пора уже обновить и переформатировать. И именно он инициировал пересмотр устава консерватории. Комиссия эта была назначена на период с 6 по 13 апреля 1910 года, для чего Рахманинов сюда и приехал. В это время он еще останавливался у своих родственников Прибытковых на Екатеринском канале, угловой дом 3 по каналу, и номер 2, он же с Конюшенной площади. Это известный дом, о нем мы часто говорили. Самое главное, что к этой работе по пересмотру устава консерватории он привлек нескольких ответственных членов Императорского русского музыкального общества. Это, конечно, в основном были музыканты. Например, он привлек еще и москвичей Сергея Ивановича Танеева и Николая Дмитриевича Кашкина. Кашкин вообще очень интересная личность, прекрасный пианист, преподаватель Московской консерватории. Итак, устав был переработан за год работы комиссии, был передан в Министерство внутренних дел, а в это же время, вот где-то к 14 апрелю, был закончен первый этап заседаний комиссии. И это все широко освещалось в прессе, в частности, «Русская музыкальная газета» в номерах 18-19 и 10 год тоже упомянула эти события. И после этого, между 14 и 22 апреля 2010 года, состоялась одна из встреч Шаляпина и Рахманинова в Петербурге. Шаляпин собирался на гастроли в Бельгию и давал званый обед в популярном ресторане «Медведь» на Большой и Конюшенной 27. Многие знают, что теперь это театр эстрады имени Аркадия Райкина. И об этом обеде писала газета «Утро России». Писали они уже в мае, 4 мая 2010 года, номер 138 можно найти. В числе гостей было очень много музыкантов, общих друзей, например, Юрий Сахновский, Фёдор Кёниман, Николай Кашкин остался, Константин Коровин, Валентин Серов и другие, как мы видим, в основном москвичи. Но действительно, они часто бывали в Петербурге. К этому времени уже прошли гастроли и Шаляпина, и Рахманинова. Они оба уже побывали к этому времени в Америке. Рахманинов буквально в феврале 2010 года, он только-только вернулся из Америки. И, конечно, его стали расспрашивать. И очень забавно, что в этом газетном очерке одним из тех, кто присутствовал на обеде, были записаны прямые речи. То есть мы сейчас буквально будем цитировать. «Гастроли эти сидят у меня вот где», – говорил Сергей Васильевич, показывая на шею. «Измучился весь, все нервы себе издергал, заболел даже». Приходилось все время переезжать с места на место, с концерта на поезд, с поезда на концерт. Нечего сказать, хорошее удовольствие почти все время проводить в вагоне. Действительно, с конца 1909 по февраль 1910 Рахманинов гастролировал в нескольких городах Америки, причем там он впервые исполнил свой только что написанный концерт номер 3 для фортепиано с оркестром, причем на этой премьере оркестром дирижировал Густав Малер. Это была событийная, конечно, встреча, событийный концерт. Но мы можем услышать чуть-чуть концерт, если вдруг кто его забыл, но это совсем другая запись. Играет Рахманинов, дирижер Юджин Орманди, запись 1939 года.
Дальше, ну и Шаляпин сказал, что принимали очень хорошо, не могу пожаловаться, деньги платили американские, газеты отзывались превосходно. Одна газета здорово выругала. Было напечатано приблизительно в таком роде. Шаляпин не только плохой певец и артист, но даже не умеет держать себя как следует на сцене с дамами. Как раз я пел в этот раз с госпожой Зембрих.
Мы сейчас услышим голос Зембрих, буквально для примера.
Я, конечно, по-английски не понимаю. Мне это перевели мои приятели, доставив мне газету. Представьте себе мое удивление, говорил Шаляпин, когда на следующий день после этой ругани ко мне явился корреспондент этой газеты меня интервьюировать. Благодарность за статью. Я наговорил корреспонденту всяких небылиц в лицах, кучу всяких несообразностей и нелепостей.
Интервьюер шел обиженный и недовольный. Тем не менее, ну, на следующий день абсолютно все это было напечатано в газете,
да,
к удивлению и недоумению публики. А Рахманинов продолжил. Вот тоже речь Рахманинова. «Я брат, а тебе, Федя, в Нью-Йорке везде справлялся, где только можно. Встретился, между прочим, с прославленным маэстро Тосканини. Он тебя превозносит до небес. Это, говорит, великий, гениальный артист, равного ему нет в мире».
Тосканини ставил премьеру в «Мефистофеле». Там другая опера, в отличие от «Гуно Фауст». Она называется «Мефистофель Бойта». И тогда Шаляпин пел. Тосканини был потрясен его особенностями костюма и немножко настороженно относился к тому, что Шаляпин предложил свой вариант совершенно Мефистофеля, обнаженного по пояс, и Тосканини как-то волновался. Но до того момента, пока он не стал петь. Дальше это было превосходно.
И дальше Рахманинов говорил: «Вообще могу откровенно сказать, что все, с кем ты имел какое-либо соприкосновение, это я продолжаю зачитывать слова Рахманинова, отзывались о тебе с глубокой симпатией, даже с любовью, как об артисте и как о человеке. Да, между прочим, рассказывали мне, как ты объяснялся в Нью-Йорке по-английски с извозчиками и полисменами. Я чуть не лопнул от смеха».
Ну,
да,
конечно,
это было, смеясь, заметил Федор Иванович. Я им обыкновенно произносил звуки и слова, очень похожие на английские, и с таким же прононсом. Они сначала внимательно прислушивались и переспрашивали. Но когда я повторял свой фокус несколько раз, они убеждали, что это форменная чепуха, досадливо отмахивались рукой и ругались по-английски. Ну, мы можем услышать голос Шаляпина сейчас, исполняющий арию Дона Базилио из «Севильского цирюльника».
Crescendo, prende forza poco a poco, la volata di loco in loco, sempre uguale alla tempesta che la gente la vorrebbe, ma si sgato brontolando e si vado l'opera, alla vista bocca accoglie, si propaga il girador, e produce un esplosione, come un colpo di gonna. Come un colpo di cannone. Un devoto temporale, un devoto temporale, un devoto temporale che sta l'aria di pompa. Un devoto temporale, un devoto temporale, un devoto temporale che sta l'aria di pompa.
Петербург был свидетелем трех мировых премьер произведений Рахманинова. Это была первая симфония, 1897 год, непонятая и освистанная. И надо подчеркнуть, что не было счастья, так несчастье помогло. Дело в том, что в то время действительно Рахманинов же, видимо, уничтожил партитуру, свою рукопись. Ее нет, ее не могут найти. Но в то время нашлись там библиотекарь филармонии, тот же Беляев, потому что там был его архив, он же оплачивал огромное количество концертов. И, кстати, тот концерт тоже был за счет Беляевского фонда. И голоса остались, то есть оркестровые партии. И вот уже музыканты во главе с дирижером Александром Гауком собрали все эти голоса и воссоздали полностью первую симфонию Рахманинова. И после войны, уже, к сожалению, Сергей Васильевич не услышал, в 1945 году под управлением Гаука она прозвучала в Москве. В любом случае, конечно, мировая премьера первой симфонии относится к Петербургу. Вторая симфония. А в 1913 году, таким образом, в этом году будет осенью 110 лет, состоялась мировая премьера симфонической поэмы Рахманинова «Колокола», опус 35. И тогда принимали участие солисты Мариинского театра Елизавета Попова, Александр Александрович, Павел Андреев, ну и, конечно, хор и оркестр Мариинского театра. Причем, если первую симфонию дирижировал Глазунов, после этого Рахманинов никого не подпускал к премьерам, дирижировал сам. Его произведения, когда уже подхватывались другими дирижерами, конечно, дирижировали уже другие люди. И нужно сказать, что весь концерт вот был посвящен музыке Рахманинова в Мариинском театре. И петербуржцы тогда впервые услышали «Остров мертвых» под управлением автора. Кстати, в интернете можно найти запись, где Рахманинов сам дирижирует «Островом мертвых». Запись, конечно, поздняя, американская, но она есть. И Александр Зелотти сыграл тогда второй концерт Рахманинова, а дирижировал автор. 13-й же год связан с тем, что у Рахманинова поменялся его постоянный петербургский адрес. То был дом на Екатерининском канале, а к этому времени Прибытковы переехали на Петроградскую сторону, зато Зелотти уже получил квартиру в знаменитом доме номер 14 по Крюкову каналу, и Рахманинов уже там стал останавливаться с 13 по 17 год. А Прибытковы уехали на Петроградку. И вот однажды Рахманинов все-таки их там навестил, а в это время Зоя Аркадьевна Прибыткова, двоюродный брат Рахманинова Аркадий Прибытков, это его дочь, заканчивала консерваторию и училась она на композиторском факультете. Это Зелотти ее заставил, просто чтобы она была образованным человеком. И она трудилась там над каким-то заданием Иосифа Ивановича Виттела. И Рахманинов увидел, что она мучается, и говорит: да давай я сейчас тебе напишу там эту гармонизацию, и ты завтра отнесешь, и еще и посмотрим, что Виттел поставит. А Виттел поставил тройку. То есть Зоя Аркадьевна подала как свою работу, а это была полностью работа Рахманинова. И Виттел придрался ко многим позициям, поставил тройку.
Ну что ж, это осталось в семейном архиве шуток, и в то же время для биографов очень интересные размышления о том, что не надо врать. Итак, благодарим за рассказ Людмилу Леонидовну Ковалеву-Огородному. У нас впереди еще рассказы о петербургских адресах Сергея Рахманинова. У микрофона была Анна Всемирнова.
До свидания.
Городской наблюдатель.